Но у группы освобождения труда были серьезные ошибки. Переоценка роли либеральной буржуазии, недооценка революционности крестьянства как резерва пролетарской революции. Эти ошибки явились зародышем будущих меньшевистских взглядов Плеханова и других членов группы. Владимир Ильич Ленин указывал, что группа освобождения труда лишь теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению. Полное собрание сочинений, том 25, страница 132. Объявление о возобновлении изданий группы «Освобождение труда», написанное Аксельродом в декабре 1899 года, было напечатано в начале 1900 года отдельным листком и в путеводителе для редакции рабочего дела. Программа литературной деятельности группы «Освобождение труда», изложенная в объявлении, получила свое осуществление лишь с началом издания «Зари» и «Искры». Оба помечены 1899 годом, когда кризис марксизма давно уже стоял на очереди дня. И что же? В первом произведении вы напрасно стали бы искать указания на это явление и определенного изложения той позиции, которую намерен занять по этому вопросу новый орган. О теоретической работе и ее насущных задачах в данное время ни слова ни в этой программе, ни в тех дополнениях к ней, которые принял Третий съезд Союза 1901 года. Два съезда, страницы 15-18. Третий съезд Союза русских социал-демократов состоялся во второй половине сентября 1901 года в Цюрихе. Его решения свидетельствовали об окончательной победе оппортунизма в рядах Союза. На съезде были приняты поправки и дополнения к проектам принципиального соглашения и договора заграничных организаций русских социал-демократов, выработанным на Женевской конференции в июне 1901 года, которые имели откровенно оппортунистический характер. Это предопределило неудачу объединительного съезда заграничных организаций РСДРП, состоявшегося через несколько дней после Третьего съезда Союза. На съезде были также утверждены инструкции для редакции рабочего дела, фактически поощрявшие ревизионистов тем, что умалчивали о борьбе революционной и оппортунистической тенденции в международной русской социал-демократии, о необходимости критики ревизионизма и обоснования революционной сущности марксизма. За все это время редакция рабочего дела оставляла в стороне теоретические вопросы, несмотря на то, что они волновали всех социал-демократов всего мира. Другое объявление, наоборот, прежде всего указывает на ослабление в последние годы интереса к теории, настоятельно требует зоркого внимания к теоретической стороне революционного движения пролетариата и призывает к беспощадной критике берштейновских и других антиреволюционных тенденций в нашем движении. Вышедшие номера «Зари» показывают, как выполнялась эта программа. Итак, мы видим, что громкие фразы против окостенения мысли и прочего прикрывают собой беззаботность и беспомощность в развитии теоретической мысли. Пример русских социал-демократов особенно наглядно иллюстрирует то общеевропейское явление, давно уже отмеченное и немецкими марксистами, что пресловутая свобода критики означает не замену одной теории другой, а свободу от всякой целостной и продуманной теории означает эклектизм и беспринципность. Кто сколько-нибудь знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот не может не видеть, что широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым понижением теоретического уровня. К движению ради его практического значения и практических успехов примыкало немало людей, очень мало и даже вовсе не подготовленных теоретически. Можно судить по этому, какое отсутствие такта проявляет рабочее дело, когда выдвигает с победоносным видом изречение Маркса: «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ». Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 34, страница 111. Повторять эти слова в эпоху теоретического разброда – это все равно, что кричать «таскать вам не перетаскать» при виде похоронной процессии. Да и взяты эти слова Маркса из его письма о готской программе, в котором он резко порицает допущенный эклектизм формулировки принципов. «Если уж надо было соединяться, — писал Маркс вожакам партии, — то заключайте договоры ради удовлетворения практических целей движения, но не допускайте торгашества принципами, не делайте теоретических уступок». Готская программа – программа Социалистической рабочей партии Германии, принятая в 1875 году на съезде в Готе при объединении двух существовавших до того отдельно немецких социалистических партий – эйзенахцев, руководимых Бебелем и Липкнехтом и находившихся под идейным влиянием Маркса и Энгельса, и лассальянцев. Программа страдала эклектизмом и была оппортунистической, так как эйзенахцы по важнейшим вопросам сделали уступки лассальянцам и приняли лассальянские формулировки. Маркс и Энгельс подвергли проект готской программы уничтожающей критике, рассматривая его как значительный шаг назад по сравнению с эйзенахской программой 1869 года. Смотри Маркс, Энгельс. Сочинение, второе издание, том 19, страница 9-32. Вот какова была мысль Маркса. А у нас находятся люди, которые во имя его стараются ослабить значение теории. Без революционной теории не может быть и революционного движения. Нельзя достаточно настаивать на этой мысли в такое время, когда с модной проповедью оппортунизма обнимается увлечение самыми узкими формами практической деятельности. А для русской социал-демократии значение теории усиливается еще тремя обстоятельствами, о которых часто забывают. Именно, во-первых, тем, что наша партия только еще складывается, только еще вырабатывает свою физиономию и далеко еще не закончила счетов с другими направлениями революционной мысли, грозящими совлечь движение с правильного пути. Напротив, именно самое последнее время ознаменовалось, как давно уже предсказывал экономистам Аксель Рот, оживлением не социал-демократических революционных направлений. Имеется в виду брошюра Аксель Рода к вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. Женева, 1898 год. При таких условиях неважная, на первый взгляд, ошибка может вызвать самые печальные последствия. И только близорукие люди могут находить несвоевременными или излишними фракционные споры и строгое различие оттенков. От упрочения того или другого оттенка может зависеть будущее русской социал-демократии на много и много лет. Во-вторых, социал-демократическое движение международно, по самому своему существу. Это означает не только то, что мы должны бороться с национальным шовинизмом. Это означает также, что начинающееся в молодой стране движение может быть успешно лишь при условии притворение им опыта других стран. А для такого притворения недостаточно простого знакомства с этим опытом или простого переписывания последних резолюций. Для этого необходимо умение критически относиться к этому опыту и самостоятельно проверять его. Кто только представит себе, как гигантски разрослось и разветвилось современное рабочее движение, тот поймет, какой запас теоретических сил и политического, а также революционного опыта необходим для выполнения этой задачи. В-третьих, национальные задачи русской социал-демократии таковы, каких не было еще ни перед одной социалистической партией в мире. Нам придется ниже говорить о тех политических и организационных обязанностях, которые возлагает на нас эта задача освобождения всего народа от иго самодержавия. Теперь же мы хотим лишь указать, что роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов. Пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература. Пусть, да довольно и этого. Приведем замечание Энгельса по вопросу о значении теории в социал-демократическом движении, относящееся к 1874 году. Энгельс признает не две формы великой борьбы социал-демократии, политическую и экономическую, как это принято делать у нас, а три, ставя наряду с ними и теоретическую борьбу. Его напутствие практически и политически окрепшему немецкому рабочему движению так поучительно с точки зрения современных вопросов и споров, что читатель не посетует на нас, надеемся, за длинную выписку из предисловия к брошюре «Der Deutsche Bauernkrieg», которая давно уже стала величайшей библиографической редкостью. «Крестьянская война в Германии», третье издание, Лейпциг, 1875 год, кооперативное издательство. Немецкие рабочие имеют два существенных преимущества перед рабочими остальной Европы. Первое то, что они принадлежат к наиболее теоретическому народу Европы, и что они сохранили в себе тот теоретический смысл, который почти совершенно утрачен так называемыми образованными классами в Германии. Без предшествующей ему немецкой философии, в особенности философии Гегеля, никогда не создался бы немецкий научный социализм, единственный научный социализм, который когда-либо существовал. Без теоретического смысла у рабочих этот научный социализм никогда не вошел бы до такой степени в их плоть и кровь, как это мы видим теперь. А как необъятно велико это преимущество, это показывает, с одной стороны, то равнодушие ко всякой теории, которая является одной из главных причин того, почему английское рабочее движение так медленно двигается вперед, несмотря на великолепную организацию отдельных ремесел. А с другой стороны, это показывает та смута и те шатания, которые посеял прудонизм в его первоначальной форме у французов и бельгийцев, в его карикатурной Бакуниным приданной форме у испанцев и итальянцев. Второе преимущество состоит в том, что немцы приняли участие в рабочем движении почти что позже всех. Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна, трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно, так немецкое практическое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развелось на плечах английского и французского движения, что оно имело возможность просто обратить себе на пользу их дорого купленный опыт, избежать тех их ошибок, которых тогда в большинстве случаев нельзя было избежать. Где бы мы были теперь без образца английских трейд-юнионов и французской политической борьбы рабочих, без того колоссального толчка, который дала в особенности Парижская коммуна? Надо отдать справедливость немецким рабочим, что они с редким умением воспользовались выгодами своего положения. Впервые с тех пор, как существует рабочее движение, борьба ведется планомерно во всех трех ее направлениях, согласованных и связанных между собой, в теоретическом, политическом и практически экономическом, сопротивление капиталистам. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и непобедимость немецкого движения. С одной стороны, вследствие этого выгодного их положения, с другой стороны, вследствие островных особенностей английского движения и насильственного подавления французского, немецкие рабочие поставлены в данный момент во главе пролетарской борьбы. Как долго события позволят им занимать этот почетный пост, этого нельзя предсказать. Но покуда они будут занимать его, они исполнят, надо надеяться, как подобает, возлагаемые им на них обязанности. Для этого требуется удвоенное напряжение сил во всех областях борьбы и агитации. В особенности обязанность вождей будет состоять в том, чтобы все более и более просвещать себя по всем теоретическим вопросам, все более и более освобождаться от влияния традиционных, принадлежащих старому миросозерцанию, фраз, и всегда иметь в виду, что социализм, с тех пор, как он стал наукой, требует, чтобы с ним и обращались как с наукой, то есть, чтобы его изучали. Приобретенные таким образом все более проясняющееся сознание необходимо распространять среди рабочих масс с все большим усердием и все крепче сплачивать организацию партии и организацию профессиональных союзов. Если немецкие рабочие будут также идти вперед, то они будут не то что маршировать во главе движения, это вовсе не в интересах движения, чтобы рабочие одной какой-либо нации маршировали во главе его, но будут занимать почетное место в линии борцов. И они будут стоять во всеоружии, если неожиданно тяжелые испытания или великие события потребуют от них более высокого мужества, более высокой решимости и энергии. Владимир Ильич Ленин приводит в собственном переводе отрывок из предисловия Энгельса к его работе «Крестьянская война в Германии». Смотри «Маркс, Энгельс, сочинение», второе издание, том 18, страница 498-500. Слова Энгельса оказались пророческими. Через несколько лет немецких рабочих постигли неожиданно тяжелые испытания в виде исключительного закона о социалистах. И немецкие рабочие действительно встретили их во всеоружие и сумели победоносно выйти из них. Русскому пролетариату предстоят испытания еще неизмеримо более тяжкие. Предстоит борьба с чудовищем, по сравнению с которым исключительный закон в конституционной стране кажется настоящим пигмеем. История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также, можем мы сказать теперь, и азиатской реакции, сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата. И мы вправе рассчитывать, что добьемся этого почетного звания, заслуженного уже нашими предшественниками, революционерами 70-х годов, если мы сумеем воодушевить наше в тысячу раз более широкое и глубокое движение такой же беззаветной решимостью и энергией.